Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. 13.00, пятница. Ищем выход на канале «Ищем выход». Сегодняшнюю программу я хочу начать с одной библейской цитаты из книги пророка Исаии. «Кричат мне с Сеира, сторож, сколько ночи! Сторож, сколько ночи!» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Вот в этой цитате очень часто опускают вот эту вторую часть о том, что обратитесь и приходите. А цитата на самом деле, конечно, не полна без этого важнейшего дополнения. Пророк Исаия. 8 век до нашей эры. Ценен он нам с вами, конечно, в первую очередь для христиан своими пророчествами о Мессии. Православным христиан особенно ценен той самой архангельской песнью «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Все это так, но важен, конечно, еще очень, на мой взгляд, важен исторический контекст. Проповедь пророка идет во времена, когда фактически один народ, избранный еврейский народ, раздирает междоусобицы. Северное царство Израиль воюет с южным царством Иудеем, при этом постоянно возникают те или иные временные, как кажется, союзы с окружающими государствами, с Ассирией, с Сирией, с Вавилоном и так далее и тому подобное. Все время идет такая бесконечная череда этих военно-политических союзов, которые, конечно, требуют от самого избранного народа, вступая в эти союзы, придерживаться тех или иных традиционных ценностей. И избранный народ постоянно нарушает свой завет с Богом. И вот проповеди о необходимости держаться своей истинной веры, собственно говоря, и наполнено пророчеством Исаии. Приближается утро, но пока еще ночь. Это то, что для многих сегодня тоже очень актуально, для всех нас, я считаю, на самом деле актуально. Да? Отсюда из этой библейской цитаты следует известное выражение, что ночь особенно темна перед рассветом. Пока еще ночь, пока еще рассвет не наступил. Но нужно понимать, что с такой же неизбежностью, как Земля, которая вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси, меняется время суток, меняется время года. Это неизбежность, это данность. И в обществе, так или иначе, в качестве данности происходят рано или поздно изменения. Кто-то этих изменений боится, кто-то этих изменений ждет. Но если вы всерьез спрашиваете, говорит пророк Исаия, приходите, обратитесь и приходите. Измените свое отношение происходящему. Пассивное ожидание, выученная беспомощность, уныние, которое, как известно, страшнейший грех для верующих людей, это не то, что надлежит делать. Вот что надлежит делать, мы сегодня поговорим. На мой взгляд, сейчас становится более-менее понятно. А пока, вы знаете, то, с чего я хотел начать, в известном фильме, одним из любимейших моих фильмов, «Комиссар», есть замечательный момент, когда герой Ролана Быкова на вопрос, за какой он интернационал, отвечает: «Я за добрый интернационал». Вот я тоже за добрый интернационал. Добрый интернационал в лице, например, Духовного управления мусульман России сейчас тоже обратился в Следственный комитет к Александру Бастрыкину с призывом проверить вообще обоснованность высказываний эксперта Романа Силантьева по обвинению двух прекрасных девушек в чем-то там таком террористической пропаганде, да, как там сказано в связи с Женей Беркович и Светланой Сичук, да, что чего-то такое они там пропагандировали, рекламировали и так далее. Вот очень важно то, что представители разных религиозных организаций обращаются с одной и той же просьбой. Мне кажется, это еще и пример того, чем вообще религиозные организации, честно говоря, ну, кроме факта отправления культа, должны заниматься. Помните конфликт митрополита Филиппа и Иоанна Грозного? Думаю, помните. Вот митрополит Филипп отдельно и специально выговаривал себе право печалования. Право печалования, право заступаться за гонимых, право заступаться за преследуемых несправедливо. И даже за тех, кто преследуется справедливо, как делал блаженной памяти доктор Федор Гаас. Какая разница? Даже совершив преступление, человек остается человеком. И пытки, и унижения, и что-то вообще подобное заставляет человека пытать его отсутствием сна, голодом, тяжелыми кандалами, несправедливым преследованием. Это все недостойно. Недостойно великого государства. Либо государство невеликое, либо, ну, подставьте сами то, что вы посчитаете нужным. В любом случае, преследование театральных деятелей за спектакль, получивший все мыслимые и немыслимые, даже высшую театральную премию, ну, это какой-то, в общем, абсолютнейший, на мой взгляд, позор. А уж не говорю о том, что заключение под стражу, помещение в следственный изолятор по статьям о ненасильственных преступлениях, по-моему, уже обсуждалось миллион раз, уже миллион раз говорили и правозащитники, и юристы, и правоведы, и даже представители Конституционного суда, что избыточно. Избыточно, совершенно. Да, статья тяжкая, оправдание терроризма. Да, оправдывать терроризм ни в коем случае не надо. Но между уголовным преступлением совершения террористического акта и оправданием терроризма все-таки довольно серьезное расстояние, серьезная дистанция. Тем более, что, повторю, человек, помещаемый в СИЗО, он только обвиняемый, вина его не доказана, а человек уже подвергается серьезному преследованию. Я уже не говорю о том, что подвергается такому же преследованию и, в общем-то, даже травле в средствах массовой информации не только, например, Женя Беркович, но и ее семья. Вот. Выражаю свою всяческую поддержку и повторю только одно. Приближается утро, но пока еще ночь. Ну, вот это такая, если хотите, вступительная часть. А дальше мы перейдем к традиционному формату нашей передачи, а традиционный формат нашей передачи заключается в главном. Это наша с вами беседа, дорогие друзья. Вы задаете вопросы, я пытаюсь на них уж как умею отвечать. Стараюсь это делать искренне. Обратите внимание, здесь в чате вы эти вопросы можете задать не только друг другу, но и мне. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Ищем выход», ставьте лайки, обратите внимание, в описании канала есть все о том, как можно каналу помочь. Ну, а если мы говорим о выражении солидарности, я, конечно, еще отдельно и специально хочу выразить солидарность с Валерием Нечаем, Вот тут я прочитал, что на него составили административный протокол за репост, значит, какого-то там материала нежелательной медузы. Ну, видимо, есть желательные медузы в Черном море и нежелательные медузы в Балтийском море. Вот. Я, честно говоря, запутался, какой вид медуз является нежелательным. Вот. Думаю, что все это образуется. Валер, все нормально. Не переживай, если что, наш штраф поможем собрать. Вот. Так, ну, начинаем смотреть, что у нас там есть в чате, какие вопросы. Всем привет. Так, вопрос. Как вы относитесь к мысли, что мы творим Пригожина своими руками, обсуждая его? Он человек, но делает чудовищные вещи, абстрагироваться от этого нельзя. Понимаете, по всем законам жанра, господин Пригожин, конечно, такой медиа-персонаж. Вот. И выступает именно как медиа-персонаж. Очень сложно сказать из того, что произносится в медиа, что из этого правда, а что из этого неправда. Да, искусство фотошопа никто не отменял. Искусство фейковой информации никто не отменял. Многое из того, что говорит Пригожин, может быть квалифицировано как добровольное признание в совершенных уголовных преступлениях. Но чаще всего немедленно после того, как он что-то такое говорит, следует то или иное его опровержение. Становится понятно, что к предыдущему заявлению, возможно, нельзя отнестись всерьез. Возможно, это такой вид троллинга общественного мнения. Мы до сих пор не знаем, является он руководителем ЧВК «Вагнер», да, как известно, суд его таковым не признал, не является, что ему принадлежит всерьез, чем он управляет, что такое вообще руководитель. Понимаете, пока я понимаю только одно, что любым вооруженным формированием должны командовать профессионалы. Конечно, мы помним, как в 16 лет Аркадий Гайдар полком командовал, но тогда все-таки была несколько своеобразная ситуация. Сейчас война, любые боевые действия значительно более высокотехнологичны. Обладает Пригожин такими данными, такими знаниями. Не обладает. Он говорит за тех людей, которые реально исполняют эту работу. Все это пока совершенно непонятно. Понятно только одно, что да, в этом смысле вы правы, что в медийном пространстве появилось такое вот исчадие ада, как бы. А с другой стороны, это исчадие ада высказывает серьезнейшие претензии к военно-политическому руководству, в первую очередь, к военному, во вторую очередь, политическому руководству Российской Федерации. И, в общем, наверное, не обсуждать это невозможно. Потому что сложно себе представить, что маршал Жуков через газету «Правда» выясняет отношения с маршалом Рокоссовским. Ну, правда, сложно. Или кто-нибудь, не знаю, там, Ковпак пишет гневное письмо в газету «Известия». И газета «Известия» это письмо публикует, что ему генеральный штаб не дает патрона. Такое представить себе сложно. В любом случае, в результате этой так называемой дискуссии в медиапространстве создается очень странный фон для того, что в России называется специальной военной операцией. Очень странный фон. К чему это приведет, сказать пока сложно. Но пока можно, наверное, только предположить, что ни к чему хорошему. Вот. Так, да, спасибо, задавайте вопросы. Почему так часто упоминают книгу Исаии? Нет, она не самая, в общем, большая. Дело не в этом. Дело в том, что книга пророка Исаии наполнена именно мессианскими пророчествами. Вот. И это очень важно. потому что, собственно говоря, на этой базе, на этой основе формировалось и сознание в Иудее, и, в общем-то, вполне, скажем так, сформировалось к началу первого века, и на этом основано вообще, скажем так, само предположение, что человечество надо спасать. То есть нет некой данности. А вот сотворил Господь Бог человека в раю, выгнал потом из рая, ну и пускай дальше человечество живет. Вот. Книга пророка Исаии о том, что человечество, даже получившее закон через Тору, даже получившее заповеди, еще не достигло некого своего совершенства. Обязательно должен прийти Спаситель. Вот. Поэтому с точки зрения именно такого богословия, с точки зрения догматики христианской, книга пророка Исаии, естественно, необыкновенно важна, но уж не говоря о том, что это необыкновенно образный поэтический язык, вот, и масса образов, и в том числе и вол, исполненный очей, и все остальные орлы небесные, это все тоже оттуда. Вот. Зачем легитимизировать? Ну, сложно не легитимизировать человека, который у вас под окнами громит припаркованные машины. Я понимаю, очень хочется вызвать полицию, да, сказать, приезжайте, тут хулиганят. Но как бы вот непонятно, человек-то вроде сам в форме, человек вроде сам с оружием в руках, да? Приедет вообще полиция или нет? Ну, давайте хотя бы пока попытаемся понять, что он говорит, кто ему возражает. Вот. Ну, и можно, конечно, попытаться просчитать какие-то возможные причины, почему в общественном пространстве на втором году специальной военной операции возникают в публичном пространстве такие, в общем... Ну, если хотите, вбросы, да, если хотите, демонстрация серьезных внутренних противоречий, по крайней мере, на неком, назовем так, среднем уровне руководства этой специальной военной операции. А, знаете, по поводу того, что передают или не передают, опять же, еще непонятно, поэтому я по поводу Троицы, да, на 4-е. Июня. Ну, посмотрим. Понимаете, сейчас все очень динамично. То, что вообще экспертный совет позволил себе так громко возразить, это само по себе уже, я бы сказал, удивительное событие. Вот. Посмотрим. Понимаете, как там было у Александра Сергеевича Пушкина, да, по поводу за кого можно и за кого нельзя молиться. И за кого там Богородица не велит. Посмотрим. Так, так. Государство Дорн, не вижу, вижу немножко другое. Почему Бог послал на землю сына, но не дочь? Слушайте, у меня, конечно, нет ответа на этот вопрос. Можно сколько угодно спекулировать, почему сына... А не дочь, я думаю, что на самом деле, строго говоря, большой-то разницы нет. Бог послал на землю свое чадо. Вот это самое главное. Чадо. Сына человеческого, да, мы читаем. Что значит сына человеческого? Это сын Бога от человека, от женщины. Понимаете? Это рожденный. Не сотворенный, но рожденный. Это с философской точки зрения немножко другая процедура. Можно размышлять долго, почему того или иного пола и так далее. Я думаю, это действительно не столь важно. Вот. Есть масса вещей, которые можно просто вот принимать как некую данность, вот, не пытаясь анализировать. Однажды... Помните, есть одна передача, в которой обычно заканчивалась вопросом, да, что бы вы сказали, представ перед Богом. Вот. Ну, можно точно так же пофантазировать на тему, что бы вы спросили Бога, когда вы перед Ним окажетесь. У вас есть вопрос к Богу? Вот. Ну, если ваш вопрос вот будет звучать так, я думаю, что он конечно, ответит и объяснит, почему он поступил именно так. Кто такой патриарх Кирилл и кто такой Путин с библейской точки зрения? Вопрос христианства патриарха Кирилла является открытым. Я не являюсь высоким богословом, я, так сказать, не являюсь специалистом, лицензированным, дипломированным в области догматики. Вот есть люди значительно более образованные и так далее. Они регулярно, эти люди регулярно берут ту или иную цитату патриарха Кирилла и на основании этой цитаты доказывают, что никаким христианином он не является. Вот просто основываясь на его высказывании. Вот. Что касается Владимира Владимировича Путина, то с библейской точки зрения, знаете, наверное, один из самых близких образов все-таки, приходится об этом говорить, это образ того самого фараона в Египте, который никак не отпускал народ. Вот он остался в памяти потомков, в памяти человечества, как человек, которому Господь ожесточил его сердце. Собственно говоря, никаких других подвигов, наверняка был хороший человек, вот, но, в общем, как бы не сохранилось. Вот его просили, отпусти народ мой. Вот, а он не отпускал. Почему? Ну, вот не хотел. И тоже, кстати говоря, это возвращаясь к предыдущему вопросу, как бы Библия не дает объяснений, почему. Нужно принимать как данность. Как исторический факт. Вот. Примерно вот так, мне кажется. Считаете ли, что Россия должна быть денуклеизирована? Если честно, то я считаю, что вообще все человечество должно провести очень серьезную работу по уничтожению оружия массового поражения. Вот. Отнюдь не только Россия. Это мое глубочайшее убеждение. Накоплены огромные арсеналы оружия массового поражения. И существовали, по крайней мере, до последнего времени, многочисленные договоры. Многие из них сейчас тем или иным образом пересматриваются, которые касались и химических вооружений, и бактериологических вооружений, вот, и, естественно, ядерных вооружений. Я глубоко убежден, что этого оружия на Земле быть не должно. И, к величайшему сожалению, тема, важнейшая тема уничтожения ядерного оружия, в том числе из-за глобального противоречия, которое сейчас образовалось между пониманиями позиции руководства Российской Федерации и, скажем так, западной коалиции, понимаете, она ставится в зависимости от победы или проигрыша Российской Федерации на полях сражений в Украине. А вопрос должен стоять не так. Вопрос должен стоять о денуклеаризации вообще всего мира. В этом я глубоко убежден. Христианство – культ личности. Как это соотносится с заповедью «Сторисия кумира»? Не очень понимаю вопрос. Чьей личности? Если вы имеете в виду личность Христа, ну, Христос – Бога-человек. Он не является кумиром. Кумир в значении, этимологии, скажем так, слова, она связана с местом поклонения, кумирня. Да, там, в этой кумирне, совершается, в том числе, кождение, бросание ладана на горящие угли, совершаются некие такие молебствования перед каменным, деревянным, каким угодно изваянием покровителя. И этот идол может быть в любой момент заменен. Мы постоянно говорим о том, что, да, христианство, естественно, в любом случае идет поклонение первообразу. Вот. Всякие разные подмены, всякие разные бесконечные разговоры о степени чудотворности той или иной иконы, тех или иных обретенных мощей, понимаете, они вступают в серьезные как раз тоже противоречия с христианской догматикой. Вот. Ну, к сожалению, инерция человеческого сознания, которое по своей стороне, по своей природе чаще всего сознание, так сказать, магическое, вот, и действует по принципу «ты мне, я тебе». Вот. Я тебе, не знаю, каменный идол пузика позолочу, да, а ты мне прибыль в торговле обеспечь. Вот, что-то такое. Это примитивное магическое сознание, языческое сознание, с которым христианство и другие авраамические религии борются как могут. Но, опять же, возвращаясь к ветхозаветной истории, мы помним, что делает избранный народ в то время, как Моисей молится на горе, быстренько создает себе золотого тельца, чтобы ему поклоняться, то есть тому самому кумиру. Вот. И заповедь «Не сотвори себе кумира», она об этом. Вот, а не о поклонении первообразу предвечного Бога. Так, вот по поводу удара в Днепре, это, конечно, чудовищно, я еще не успел посмотреть новости, вроде бы я прочитал, что один из ударов пришелся по психиатрической клинике, вот. Это, конечно, все не имеет названия. Давайте почитаем новости более подробно. Вот, они начали приходить только перед началом передачи. Глубочайшие соболезнования всем родным и близким тех, кто погиб сегодня в Днепре. Так, у вас штраф 30 тысяч. Удерживают. Очень понимаю. У меня жены тоже, надо сказать, тоже ей штраф 30 тысяч присудили. Вот. Ну, будем выплачивать в какой-то момент. Так, понятно. Александру Дроздову ужас. Очень вам сочувствую. Вот, так, ни одна религия не остановила ни одну войну, напротив, часто под ее призывом войны развязывались. Ну, не совсем правда, понимаете, можно вспомнить святого Франциска, который встречался с султаном, понимаете, и остановил войну. Войны не религии начинают, войны начинают люди и заканчивают люди. И в каких-то ситуациях люди прикрываются якобы религиозными воззрениями, понимаете? Вот, а в какой-то ситуации действуют искренне. Вот если они действуют искренне, искренне прочитав те священные тексты, на основании которых строится то или иное религиозное учение, то они, в общем, содействуют тому, чтобы все-таки мир наступил. Я понимаю, что сейчас очень рано еще говорить о каких бы то ни было выводах, но тем не менее мы видим, что и Папа Римский что-то пытается предпринять и назначает каких-то своих специальных представителей для возможных мирных переговоров. И Всемирный совет церквей посещает с визитами и Киев, и Москву. И африканские страны выдвигают свои инициативы. В любом случае, это очень сложная, тяжелейшая работа. Потому что преодолевать нужно в первую очередь косность сознания, зашоренность сознания. Вот. И когда я говорю о зашоренности сознания, да, в первую очередь я имею в виду сегодня сознание моей страны. Сейчас у нас с вами перерыв на пару минут, и вернемся к эфиру, будем продолжим отвечать на ваши вопросы.
Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». авторская программа Дмитрия Губина. «Губин On Air». Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Так, продолжаем. Тут было несколько реплик, которые я при всем при том пропущу, потому что, во-первых, там двоичность, троичность Бога. Но, слушайте, мы в рамках такой передачи, к сожалению, не сможем всерьез поговорить о том, как догматическое богословие понимает, что такое предвечный Бог, понимаете, о том, что, естественно, Бог Троиц существовал до начала, просто явление Христа миру является, извините за тавтологию, конечно, только после его рождения. Вопрос. Деньги для женщины из Запорожской области получилось собрать, пока еще собираете. Практически собрали, в любом случае, на вывоз. Спасибо всем, кто помогает. На вывоз уже собрали. Я думаю, что сегодня-завтра постараемся помочь. Там у нас есть несколько замечательных медицинских бригад. Повезем в Ростов. Вот, там будем делать дополнительные обследования. К сожалению, все это платно. Вот. Масса вещей, масса того, что касается медицинской помощи, если это не скоропомощные виды, понимаете, к сожалению, у нас в государстве, как и во многих государствах, тут ничего особенного нет, вот, оказывают либо гражданам, либо так или иначе людям, у которых есть медицинский полис добровольного медицинского страхования. Если полиса нет, услуги оказываются только платно. Повторяю, если это не скоропомощная ситуация. Опять же, нужно понимать, что на вот этих территориях очень много где не существует сейчас адекватной медицинской помощи при хронических заболеваниях. Не существует бесплатного медицинского транспорта, который может из одной области перевести в другую. Поэтому мы постоянно обращаемся ко всем, кто может, у кого есть такая возможность. Регулярно собираем деньги. У нас сейчас просто я писал буквально вчера именно об этом случае. В общем-то, молодая женщина, моложе меня, 54 года. Вот, очень сложная ситуация. Нужна, в общем, нужна медицинская эвакуация и нормальная помощь. Вот. Но таких заявок у нас сейчас больше десятка, к сожалению. Больше десятка таких заявок на медицинскую эвакуацию. Это не считая тех людей, которые просто хотят воссоединиться с близкими, потому что близкие находятся в каких-то других регионах, неважно, России или других городах Украины, уехали куда-то в Европу. Вот. Людям тяжело. И вот с этих всех территорий, которые, как мы тут выяснили, они включены в карты, и за это Государственная Дума предлагает картографов штрафовать и давать им административные всякие разные сроки. Вот. Ладно, карты. Понимаете, карты, как мы видим, дело такое наживное. У нас почему-то все очень полюбили географию, особенно историческую. Понимаете, без всяких карт есть проблема. Человек живет в городе М, например, вот, и ему нечего есть, и он не может получить гуманитарную помощь, он не может оформить пенсию до сих пор, потому что документы сгорели. Новые ему не дают, а из-за отсутствия старых ему не начисляют пенсию. И вот что делать такому человеку? И через волонтеров, через разные самые цепочки рук люди обращаются, в том числе и к нам, к Центру помощи беженцев в Санкт-Петербурге, и мы уже как-то стараемся организовать им помощь. И тем, кто едет через Петербург проездом, и тем, кто остается здесь, и тем, кто нуждается в медицинской помощи, высокотехнологичной, но не собирается уезжать из того же самого, например, города М или из города Донецк. Вот. Есть целый ряд медицинских проблем, решить которые можно только в нашей стране, в Москве или в Санкт-Петербурге. Вот. Это касается генетических заболеваний, касается высокотехнологичных операций. Вот. Поэтому большое спасибо всем, кто помогает руками. Огромное спасибо всем, кто помогает финансово. И низкий поклон всем, кто помогает расшаривать эту информацию в сети. Я регулярно делаю посты, можно подписаться, мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Там в описании канала есть обратная связь со мной. Если кому-то нужна помощь, вот, можно всегда мне написать, и я уже либо, скажем так, сам все проконсультирую, да, либо соединю с теми людьми, которые будут помогать и все это организовывать. Так, смотрим, что у нас. Так, римский папка или мамка. Вот, папка все. Да, был очень вежливо послан со всеми своими мирными инициативами. Ну, на самом деле, вы ошибаетесь, никто никого не посылает. Вот, особенно, когда речь идет, в общем, о человеке, чье слово значимо примерно для 1,5 миллиарда людей. Вот. 1,5 миллиарда – это сколько раз по населению Российской Федерации? Да, 10 раз. Ну, вот так. Понимаете, поэтому не надо своей фантазии, во-первых, выдавать за действительность, во-вторых, не надо пересказывать свое понимание того, что пишут в средствах массовой информации. У нас, к сожалению, в средствах массовой информации, как и во многих других сферах человеческой деятельности, довольно сильно деградировало уровень и проверки фактов, но я уж не говорю об аналитике. Понимаете, так что... Так что не усердствуйте. Понимаете? Особенно, честно говоря, вот меня очень огорчает вот эта сетевая манера. Обязательно нужно обозвать другого гадким земляным червяком. А без этого невозможно. Особенно, подождите, вот сейчас идут боевые действия, сейчас гибнут люди. Понимаете? Вы в том числе не понимаете, что вы принижаете, например, их память. Вот, вы принижаете их жертву. Они погибли от руки каких-то там, например, гоблинов. Вот собака со мной согласна. Вот. Да нет, они погибли от руки людей. От людей, которые сегодня несут зло, беря в руки оружие. Повторяю, я сейчас даже не о сторонах конфликта говорю. Я говорю о неких принципах, которые, мне кажется, очень важны. Вот сетевая дискуссия, она в любой сетевой дискуссии. Вот есть такая странная любовь, да, так сказать. Вот я другого сейчас земляным червяком обзову, и тем самым что? Тем самым я возвеличу себя, да, я такой умный. Уважаемые друзья, для начала давайте научимся не скрываться за никнеймами. Это очень важно. Собеседник имеет право знать, с кем он разговаривает. Вы скрываетесь за никнеймами и обзываете всех земляными червяками. Ну, значит, я могу предположить, что по ту сторону экрана какая-то маленькая, запуганная, не знаю кто, старушка сидит, злобная, с папиросой в зубах, да, и злопыхает на весь мир. Так, метафизики идет это самое, идет обсуждение друг друга. Так, пытаюсь увидеть вопросы, пока только всем хочется друг друга опять же ругаться. Вот. Жалко, понимаете, потому что на самом деле злобы в этом мире, скажем так, хватает и без нас. Я вчера, честно сказать, очень-очень расстроился. Там один, не знаю, человека не знаю, он тоже скрывается за никнеймами, начал меня допытывать о том, как там в апостольской православной церкви принято почитать святых. Я ему несколько раз ответил. Но у человека свои представления о прекрасном. Он знает, как принято почитать святых, например, в той юрисдикции, которой он принадлежит. И он эту модель переносит на других людей и говорит: нет, вы должны ответить. Я говорю: ну, у нас не так, у нас так не принято. У нас нет культа святых. У нас есть почтение к памяти людей, в том числе, которые дороги людям, составляющим апостольскую православную церковь. Среди них, безусловно, нужно назвать двух священномучеников. Это отец Александр Мений, отец Павел Адельгейм, который прославлен в лике святых, и священный исповедник Глеба Якунина. Вот те люди, которые, безусловно, дороги всем представителям апостольской православной церкви. А дальше у нас свобода. И если есть в той или иной общине почтение и молитвенное какое-то, так сказать, отношение к тому или иному святому, ну и слава Богу, и замечательно. Понимаете, кому-то ближе преподобный Сергий Радонежский, кому-то ближе святой Франциск Ассизский. Понимаете, не нужно из этого делать какие-то глубокие выводы. Это всего-навсего уже некая, если хотите, человеческая рецепция предварительного опыта. Строго говоря, с точки зрения догматики, понимаете, то есть церковь, что пытается подменить собою Бога, мы говорим: вот он прославлен в лике святых. Где? В церкви или у Бога? Все ли мы знаем? Может быть, мы не все знаем. Тем более, что церковь знает примеры, скажем так, ошибочной канонизации. Да, когда в качестве святого прославляли человека, которого, например, просто никогда не существовало. Такое бывало в церковной истории. Вот. Но очень быстро весь наш разговор начал сводиться, опять же, к каким-то там обвинениям, претензиям. Мне стали говорить: вы лукавите. Слушайте, я не лукавлю, я отвечаю то, что есть. Вам не нравится ответ — это, простите, уже ваше, скажем так, решение. Вот. Я не могу ответить что-то другое, исходя из того, что вам понравится. Но это отчасти, вот видите, какая еще штука. Когда люди общаются офлайн, мы больше склонны соблюдать приличие. Мы больше склонны к тому, мы вынуждены склонны к тому, чтобы все-таки прислушиваться к тому, что говорит собеседник. Вот. А во всех сетевых дискуссиях вот эта необыкновенная легкость, я, кстати, ни разу уже говорил об этом, это необыкновенная легкость посылания друг друга, значит, вслед за военными кораблями. Понимаете, в общем, поучиться бы нам еще искусству диспута. Это было бы хорошо. Вот. Так, смотрим. Смотрим. Так, по поводу Соболь, не знаю, не читал, не смотрел. Так, вопрос. Медведев говорил в свой визит во Вьетнаме, что это конфликт на десятилетие. Как думаете, при таком отношении властей можно ли пробудить людей в сострадании понимания? Мне очень сложно всегда комментировать то, что говорит Дмитрий Анатольевич, потому что мы с ним явно по-другому понимаем. Но вот здесь, если говорить не о вооруженной составляющей, а об этической составляющей, я с ним соглашусь. Я думаю, что этот конфликт, он на долгие годы. Точно так же, как для многих стран Европы и Советского Союза, в первую очередь, война с Германией – это рана на долгие годы. И моя покойная бабушка, которая знала 6 языков, и немецкий в том числе, я помню, как мне неоднократно говорили, что после 45-го, ну, условно, после 41-го, на самом деле, конечно, вот, она не может слушать немецкую речь. Она перестала читать немецкие книги, немецкие стихи. Отрезал. Понимаете, невозможно. Слишком глубокая рана, слишком большое количество людей погибло. в России, я хочу напомнить, довольно долгие годы, анекдоты с национальным юмором, еврейским ли, якутским ли, украинским ли, да, язык был как тема для анекдотов. Ну, вот мне кажется, что темой для анекдотов, в общем, это все после того, что случилось, точно быть перестанет. Так что в этом смысле, что конфликт на долгие десятилетия. Вот я очень надеюсь, что горячая фаза все-таки закончится и закончится достаточно скоро. Так, что значит, так еще одну карту, жалко деньги тратить на комиссию. Понимаете, банки в любом случае берут комиссию с вас ли, с нас ли. Понимаете, в данном случае мы пользуемся достаточно адекватным банком. Не хочу его рекламировать, но он есть во всех наших, значит, объявлениях. Вот, который достаточно оперативный, у которого очень хороший, на самом деле, интерфейс. Большую часть тех денег, которые приходят на личную карту, я потом просто перевожу на расчетный счет организации, потому что у нас очень много расходов идет, собственно говоря, то, что называется по безналу, потому что местная религиозная организация заключает договоры Центра помощи беженцев, он как бы находится в составе, как обособленное подразделение религиозной организации. Уже религиозная организация подписывает договоры с больницами, оплачивает пребывание, оплачивает операции, стоматологическую помощь, закупку лекарств и так далее. Где-то, конечно, в той или иной степени, когда мы оказываем непосредственную помощь людям, понятно, деньги фигурируют, так сказать, ну, не на личные, но на личные карты мы отправляем. Но основная часть – это все равно безнал, понимаете? И там, к сожалению, для нас нет никаких скидок. Мы платим за банковское обслуживание, мы платим бухгалтеру. Вот никуда от этого не деться, понимаете? Но и оплатить с личной карты там операцию другому человеку на самом деле несколько проблематично, да, потому что там существуют определенные юридические тонкости, которые, в общем, это не дают сделать. Так, смотрим, что еще. Так, про старушек, ну, простите меня, я очень хорошо отношусь и к старушкам, и к старичкам, и сам уже потихоньку начинаю все-таки переходить в тот возраст, в общем, такой вполне дедушкинский. Так, я не ответил на два ваших вопроса, Николай Аксенов, пожалуйста, вот я уже просил неоднократно, пишите просто капслоком, сразу слово «вопрос», тогда я не пропущу, понимаете, потому что, к сожалению, в чате, когда идет бесконечный обмен мнениями между зрителями, я, конечно, могу что-то пропустить. Простите великодушно, у нас еще есть некоторое количество времени, может быть, вы успеете продублировать. Напишите «вопрос», а потом уже, собственно, что вы хотели спросить. Нет, сериалы «Молодой папа» и «Новый папа» не смотрел. Повторю, вот не хватает времени ни на что. Так, зачем отпевать... Вот, Николай Аксенов, вижу ваш вопрос. Зачем отпевать покойника, если он уже умер? А молитва об упокоении, она, конечно, не связана с присутствием, собственно говоря, самого мертвого тела. Вообще похороны – это ритуал. Сказать человеку, который у нас, от нас, простите, ушел, вслед некие добрые слова, наверняка это правило. Правильно. Собственно говоря, в отпевании, повторю, никакого смысла, кроме того, что это наша коллективная молитва о человеке, которого мы любим, никакого другого смысла нет. Если вам рассказывают про то, что там, условно говоря, неправильный поп отпел, и теперь ваш покойник, значит, в рай не попадет, ну, какую-то чушь и ересь пытаются, извините, на уши навешать. Не об этом речь. То, точно так же, понимаете? Понятно, что если человек был действительно членом той или иной общины, прихожанином той или иной церкви, совершенно правильно и логично, что с ним в церкви прощаются. Во всех остальных случаях, опять же, если родственники являются людьми верующими, если родственники хотят сказать свои слова, не чтобы чужой специально обученный дядя что-то там себе под нос пробормотал, вот, а от своего сердца хотят такие слова, да, то, наверное, эти слова могут быть облечены в форму молитвы. Вот, наверное, все-таки такие вещи стоит сильно различать. Но, к сожалению, у нас все, опять же, сводится чаще всего к удовлетворению религиозных потребностей населения. А, батюшка, вы нам только главное все правильно сделайте, вот, чтобы покойник там не мучился. Это зависит не от батюшки. Это зависит, в частности, от того, как человек свою жизнь прожил. Вот будет он там мучиться или не будет. Верил вообще человек во что-то в течение этой жизни или не верил. И уж если мы подвергаем сомнению загробное существование, уж наверняка, в зависимости от того, как человек жил, так его и вспоминать будут здесь, на этой земле. Это-то уж, мне кажется, вещь очевидная. Вот, так, а второй вопрос я от вас, кстати, не вижу. Вот, вопрос по поводу номера телефона. Дорогие друзья, извините, мы консультировались с нашей, в том числе, бухгалтерией, с нашими специалистами, юридической службой и так далее. Нам вот сказали сделать так, как мы делаем. Это вопрос безопасности счетов. Вот, поэтому мы следуем этим указаниям. Вот. Вот мракобесные идеи среди МП от сатаны. Да в основном от дури собственной, от необразованности собственной. Вы знаете, когда после тысячелетия крещения Руси стали открывать храмы, возникла очень серьезная потребность в священнослужителях, во многих епархиях, епархиальные архиерейшины просто кидались на любого проходящего мимо мужика, у которого борода растет, и говорили: «О, надо тебя руку положить, надо тебя в попы». Образованный, необразованный, прошу прощения, академик или тракторист, неважно, все. Мужского пола, мужского пола. Борода растет, отлично, все, быть тебе попом. Вот. И огромное количество людей, не очень хорошо понимая вообще, что такое христианство и зачем христианству нужны священники, оказалось служителями культа. Вот. Понятно, что в итоге ничего хорошего из этого не получается. Как именно будет второе пришествие Иисуса Христа? В самом начале. Ну, об этом же Христос прекрасно все рассказал. Как бывает видна молния с востока на запада, так и будет явление Сына Человеческого. Вот когда оно произойдет, мы это все сразу увидим. По всем каналам Ютуба и по всем радио FM-приемникам и уж из всех телеграммов и так далее, мы узнаем о том, что он уже здесь. Вот. Кремация допустима, когда нет другого выхода. А как вы думаете, мученики римские, которых на римских аренах сожрали звери, или моряки, которые не вернулись из дальнего кругосветного похода, могилы которых неизвестны, мы о них молимся, но даже им молимся, если это мученики? Ну что ж, Господь их, значит, не принял? Конечно, примет, понимаете? Есть вопрос, опять же, традиции. Есть традиция, скажем так, утилитарно-общественная, есть традиция религиозная. Вот, религиозной традиции в России земли много, поэтому можно похоронить. Где-то земли мало, поэтому проще кремировать. Тут нужно разделять эти два факта, да, если это связано с неким ритуальным обрядом, в индуизме, например, есть сожжение тел, это одно. А если это связано с определенными обстоятельствами, вот вы знаете, тоже за последний год несколько раз приходилось столкнуться, когда, например, беженцем из того же самого Мариуполя семья оказывалась в Петербурге, и кого-то из членов семьи догоняла вся эта ситуация, и человек не выдерживал, человек умирал. А семья предполагала ехать дальше. И вести с собой мертвое тело возможности нет. Похоронить здесь, в Петербурге, и уехать, и не иметь возможности потом прийти на могилу, тоже люди не хотели. Принимали решение, несмотря на то, что, в общем, никогда такого не планировали. Кремировать здесь и взять с собой уже, увезти урну с прахом и потом похоронить в том месте, где люди будут жить. Вот. А кто-то отправлял прах на родину, там, где человек хотел, чтобы его похоронили. Но тоже прах, урну с прахом, понимаете? Потому что через все границы, через все линии фронта сегодня очень тяжело, а зачастую просто невозможно, да, перевести покойного. Вот. Так что по обстоятельствам, сама по себе кремация никаким канонам, никаким догматам не противоречит. Хотя, еще раз повторю, в России такой традиции, в общем, конечно же, нет. Вот. Так, пытаюсь посмотреть, есть ли еще хоть один вопрос. Николай Алексеевич, я надеюсь на все вопросы. Так. Что вот свет темной материи, понятия не имею. Вот, можно, конечно, и такое предположение сделаю. Ну вот, хорошо, дорогие друзья, не расстраиваемся, не забываем, с уверенностью смотрим в будущее, потому что мы ждем, как известно, не пришествие Антихриста, а второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Значит, в любом случае, в конце времен все будет очень хорошо. Ну и не забываем, на следующей неделе будет суд по обжалованию меры пресечения по театральному делу 30 мая, насколько я понимаю. Держим кулаки и надеемся на лучшее. Вот. Всего доброго, до свидания. Встретимся в следующую пятницу через неделю в 13:00 на канале «Ищем их». Всего хорошего.